Эта мысль показалась татарскому важной в свете его предстоящего сотрудничества с Пугиным, и он долго шарил по карманам в поисках ручки, чтобы записать ее. Ручки, однако, не нашлось. Зато навстречу вышел новый прохожий. На этот раз точно не галлюцинация. Это стало ясно после попытки татарского одолжить ручку. Прохожий побежал от него прочь, побежал по-настоящему, быстро и не оглядываясь. Татарский никак не мог взять в толк, что именно в его поведении действует на встречных таким устрашающим образом. Возможно, людей пугала странная дисфункция его речи, то, что слова, которые он пытался произнести, распадались на слоги, которые потом склеивались друг с другом случайным образом. Но в этой неадекватной реакции было все же и что-то лестное. Татарского вдруг настолько поразила одна мысль, что он остановился и хлопнул себя ладонью по лбу. «Да это же вавилонское столпотворение!» — подумал он. «Наверное, пили эту мухоморную настойку, и слова начинали ломаться у них во рту, как у меня. А потом это стали называть смешением языков. Правильнее было бы говорить «смешение языка». Татарский чувствовал, что его мысли полны такой силы, что каждая из них — это пласт реальности, равноправный во всех отношениях с вечерним лесом, по которому он идет. Разница была в том, что лес был мыслью, которую он при всем желании не мог перестать думать. С другой стороны, воля почти никак не участвовала в том, что происходило в его уме. Как только он подумал о смешении языков, ему стало ясно, что воспоминания о Вавилоне — и есть единственный возможный Вавилон. Подумав о нем, он тем самым вызвал его к жизни, и мысли в его голове, как грузовики со стройматериалом, понеслись в сторону этого Вавилона, делая его все вещественнее и вещественнее. «Смешение языков называлось вавилонским столпотворением», — думал он. «А что такое вообще столпотворение? Похоже на столоверчение». Он покачнулся, почувствовал, как земля под ним плавно закружилась. На ногах он удержался только потому, что ось вращения земли проходила точно сквозь его макушку. «Нет», — подумал он, — «столоверчение здесь ни при чем. Столпотворение — это столб и творение. Творение столпа, причем не строительство, а именно творение, то есть смешение языка и есть создание башни». Когда происходит смешение языка, возникает Вавилонская башня. Или, может быть, не возникает, а просто открывается вход на зиккурат. Ну да, конечно. Вот он, вход. В проволочном заборе, вдоль которого татарский шел уже долгое время, появились большие ворота, украшенные рельефными красными звездами. Над ними горела мощная лампа под колпаком, и ее ярко-белый свет — освещал многочисленные граффити, которые покрывали зеленую жесть ворот. Татарский остановился. Минуту или две он изучал традиционные для средней полосы попытки записать названия окрестных деревень латиницей, чьи-то имена под грубыми коронами, символические изображения пениса и вульвы, английские глаголы «ебать» и «сосать» в третьем лице единственного числа настоящего времени, но с непонятными апострофами и многочисленные торговые марки музыкального бизнеса. Затем его взгляд наткнулся на нечто странное. Это была крупная, значительно больше остальных, через все ворота надпись флюоресцентной оранжевой краской. Она ярко светилась под лучами электролампы. «This game has no name». «У этой игры нет названия». Как только татарский прочел ее, весь остальной этнографический материал перестал восприниматься его сознанием. В нем остались только эти пять мерцающих слов. Ему казалось, что он понимает их смысл на очень глубоком уровне, и хоть он вряд ли смог бы объяснить его кому-нибудь другому, этот смысл, несомненно, требовал перелезть через забор. Это оказалось несложно. За воротами была замороженная стройка, обширная зона запустения с редкими следами присутствия человека. В центре площадки стояло недостроенное здание — то ли фундамент какого-то космического локатора, то ли просто многоярусный гараж. Строительство прервали на такой стадии, когда готовы были только несущие конструкции и стены. Постройка походила на ступенчатый цилиндр из нескольких бетонных боксов, стоящих друг на друге. Вокруг них поднималась спиральная дорога на железобетонных опорах, которая кончалась у верхнего бокса, увенчанного маленькой кубической башенкой с красной лампой-маяком. Татарский подумал, что это один из начатых в 70-е годы военных объектов, которые не спасли империю, но зато сформулировали эстетику «Звездных войн». Ему вспомнился астматически присвистывающий Дарт Вейдер, и он поразился, до чего же это была прекрасная метафора карьерного коммуниста. Наверняка где-то на звездолете у него была еще искусственная почка и две бригады врачей, и в фильме, как Татарскому смутно припоминалось, присутствовали намеки на это. Впрочем, думать о Дарте Вейдере в таком состоянии было опасно. Недостроенное здание освещали 3 или 4 прожектора, они пятнами выхватывали из сумрака куски бетонной стены, участки спиральной дороги и верхнюю башенку с мигающим маячком. Если бы не этот красный маячок, в полутьме недостроенность здания сошла бы за его обветшалость от времени, и сооружение можно было бы дать 1000 или все 10 тысяч лет. Впрочем, Татарский подумал, что маячок тоже мог гореть от какого-то немыслимо древнего электричества, подведенного под землей из Египта или Вавилона. Недавние следы человека были заметны только у ворот, где он стоял. Здесь размещалось что-то вроде филиала военной части, несколько вагончиков бытовок, турник, щит с противопожарным ведром и ломом и стенд с плакатом, на котором одинаковые солдаты с печатью странной самоуглубленности на лицах демонстрировали приемы строевой подготовки. Татарский совершенно не удивился, увидев огромный гриб с жестяной шляпкой и телефоном, приделанным к столбу ножки. Он понял, что это место часового. Сначала он решил, что часового на посту нет, но потом увидел, что коническая шляпка гриба выкрашена в красный цвет и украшена симметричными белыми пятнами. «Все не так просто», — прошептал он. В этот момент тихий и насмешливый голос произнес где-то рядом: «This game has no name. It will never be the same». «У этой игры нет названия. Она никогда не будет той же».